Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, Глаз народа, Радио Телос и Дмитрий Овчинников.
Здравствуйте!
Аллилуйя! В такой летней, такой неожиданной желтой футболочке.
Ярко, да, солнечный цвет.
Знал бы я, что ты придешь в желтой футболке, я бы тоже одел свою оранжевую футболку, желтую
мягкую. Ты должен всегда так ходить, ты солнце, ты свет тут радиостанции Телос.
Ты ничего не пил перед передачей, нет?
Кофе, ты мне что-то в кофе подсыпал, признавайся.
Друзья, Дмитрий Овчинников самый лучший, самый замечательный, самый солнечный, самый желтый. Второй пастор церкви. Ковчег — это самая необычная церковь города
Удивительная.
Да, удивительная, самая необычная.
Особенная.
Церковь города Санкт-Петербург. Почему она необычная? Потому что, друзья, кто не знал Дмитрия Овчинникова до сегодняшнего дня, друзья, церковь, где 50%, ну, примерно 50%.
Даже больше, чуть-чуть.
Даже больше, да?
Больше, да, чем 50%. Люди с ограничением слуха, глухие.
Может быть, я сказать наоборот, всего лишь 50% слышащих людей.
Стакан наполовину полный, наполовину пуст. Вот как посмотреть.
Друзья, церковь глухих — это действительно уникальная церковь в городе Санкт-Петербург. Там действительно половина, пусть будет, ну, примерно половина, да, людей с ограничением слуха, либо полностью не слышащих, либо ограниченно слышащих. И при этом они не просто там находятся в этой церкви, но еще и служат, и проповедуют. И даже проповедники есть, которые выходят руками. Проповедуют.
Да.
И остальным людям.
Заходите на YouTube, набирайте «Кинокомпания Ковчег» или «Церковь Ковчег Санкт-Петербург», и там вы можете посмотреть, они все со звуком, эти все проповеди и богослужения можно видеть и рекомендовать своим знакомым, кого вы знаете, глухих или слабослышащих, чтобы они смотрели эти видеопрограммы.
Скажи, кстати говоря, а насколько хорошо... Бывают ли у вас случайные люди на собрании? Вот случайные совсем.
Если верить в случайности, то бывают. А если не верить в случайности...
Я понимаю, ну я имею в виду, что людей, которые, ну не в теме, скажем так, людей, которые зашли с улицы или которые...
К нам сложно зайти с улицы, нужно там пройти несколько там, свернуть не там, войти не в ту дверь, зайти и остаться. То есть это очень-очень мало, как говорится...
Ну хорошо, людей, которые просто никогда не были на собрании глухих, да, и вот они пришли и вдруг вот впервые оказались в жизни своей в церкви.
Бывает, да, бывает.
Как они воспринимают, что на кафедре находится еще помимо человека, скажем так, ну, слышащего и говорящего, да, вдруг после него выходит еще один проповедник, который начинает руками
проповедовать. Надеюсь, ощущают себя неполноценными, когда им нужен переводчик.
Друзья, у нас сегодня... Передача, я бы не сказал необычная, она вполне обычная, вполне рядовая передача «Голос народа», на вполне таком обычном, нормальном христианском радио «Телос». И тема-то у нас такая уже, в принципе, даже была уже какое-то время, и, может быть, даже не один раз. Но каждый раз мы к ней возвращаемся с других концов, по-разному я задаю вопросы людям на улице. Кто еще не в курсе, кто впервые оказался на передаче «Голос народа» в нашей видеотрансляции, друзья. Кстати, привет вам, Дим, вот помаши туда ручкой. Это Дмитрий Овчинников, друзья. Пастор церкви, кто не понял, да, так ведут себя пастора церкви. Они очень жизнерадостные, улыбающиеся.
Я даже больше скажу, так тебя должны вести любые нормальные, адекватные, здравомыслящие христиане. Радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь. Где написано?
В Библии.
Филиппийцам.
Да.
То есть к нам, к петербуржцам.
Вот, передача о том, зачем вообще людям нужен Бог. Вот такой у нас заголовный вопрос, зачем людям нужен Бог. Об этом мы с тобой сегодня будем говорить, Дима. Угу. Да, об этом я в том числе спрашивал людей на улице сегодня. И ты уже, я вижу, приготовил себе Библию, да? Открыл,
да.
На самом таком.
Никакого. Ну, вы услышите, не скажу.
Друзья, все те, кто смотрит видеотрансляцию, вы можете увидеть там такой кружочек с буковкой R, нажимаете на него и попадаете на страницу пожертвований, потому что, друзья, все то, что мы делаем для вас, мы делаем не только для вас, ради вас, но не по сути, мы делаем это... потому что вы помогаете нам это делать своими пожертвованиями. Для тех, кто не хочет нажимать на кружочек с буковкой R, может послать смс-ку на номер 7715 с текстом «Теос пробел», вот чуть ниже, наверное, я не знаю, вот А я буду сейчас смотреть на телефоне трансляцию, видно ли ты что-то показываешь там или нет. С текстом «Теос», друзья, номер 7715.
Или 500, или 1000. А лучше 5000.
А ты что поставил?
А что вышла 2000-я купюра? Там красивый такой, знаете, нарисован такой космический корабль. Кстати, смс-ка пришла, что оплата прошла.
А ты послал все-таки смс-ку платную.
Подтверждение для... Так, вот цифра 1. Нажимаю цифру, смотрите, вот, да, нажимаю сейчас циферку 1. Вот, ой, цифра 2 получилась. Цифра 1. Понеслась.
Ты сейчас бородой своей разговариваешь прямо в микрофон.
Ничего подобного.
Трешься. Друзья, короче, номер 7715 с текстом «Теос» пробил любая сумма. Вот, не знаю, Дмитрий Овчинников, может быть, 5000 послал или что-то.
Жертвуем. Сколько послал, Господь знает.
Все это идет на счет радио «Теос», друзья. И на эти, собственно, деньги мы оплачиваем электричество и все остальное. И даже покупаем вот эту воду, которая перед Дмитрием Овчинником стоит.
Спасибо за вашу поддержку. Мы ценим ваше участие, ваше радио «Теос» в кавычках.
Хорошо, мы с тобой не виделись сколько на Теосе?
Да, может быть, с месяц до другой месяц, где-то так.
Пару месяцев, да?
Да.
И за эти два месяца, друг мой, любимый, любезный, с тобой произошли просто...
Потрясающие перемены.
Потрясающие. Я хотел слово какое-нибудь подобрать, которое бы объединило бы слово «стресс» и понятие стресса и радости. В общем, необычные... неординарное событие в твоей жизни произошло, да? Ты выдал свою любимую старшую дочку...
Впервые в жизни.
Впервые в жизни. Последний раз. Единственный раз. Почему впервые в жизни?
Я впервые в жизни отдавал дочь.
А, в этом смысле?
В этом смысле.
Да, ты отдал свою дочку замуж.
За хорошего человека.
За хорошего человека, которого, с которым я тоже оказался знаком. Он обеспечил нас сладким, всю нашу семью.
Шоколадом.
И вдруг он оказался твоим...
Поставщик твой уехал, теперь его здесь
нет. Мой поставщик шоколада оказался твоим зятем, ко всем прочему. Только вчера буквально в передаче «Главная тема» мы говорили о том, что мир христианский очень тесный.
Да.
Очень тесный. Передо мной сидел человек напротив меня, который приехал из далекой страны Чехия, и при этом с которым у нас было массу общих знакомых. И это тоже удивительно. И мой поставщик шоколада оказался твоим зятем. Это тоже очень удивительно. Говорит ли это о том, что мир христианский тесный, или о том, что у нас одна большая секта такая?
Почему сразу секта? Было бы нас мало, а мы бы не встречались бы, а так, видимо, у нас все-таки какое-то некоторое количество есть, и мы где-то пересекаемся. Ну,
может, тяжело тебе было, друг, отдавать дочку замуж?
Ну, как вам сказать? Это как, знаете, когда надо лечиться, то надо лечиться, да? Когда нужно идти под дождем, надо идти под дождем. Понимаешь, как должное, это надо.
Угу.
Это процесс жизненный, и это, с одной стороны, понимаешь важность и положительность этого момента.
Да.
С другой стороны, ты еще неизвестно, почему больше тоскуешь. По прошлому, по тем воспоминаниям хорошим, которые есть, или по чему ты тоскуешь. Вот, но Писание говорит, что двое отделятся от отца и матери, и станут двое, да, одна плоть. Поэтому это библейский принцип отпускать. И мы сами когда-то ушли, поэтому философски смотрю на все это.
Когда уходишь ты, наверное, ты не так это воспринимаешь, когда уходит от тебя. Это немножко разные всякие эмоции, нет? Ушел, ты для себя это видишь, как, ну, ты взрослеешь, ты уходишь в новую жизнь, да, в другую, взрослую, самостоятельную. А тут немножко наоборот, ты отпускаешь человека, который вырос. Ты мне на кухне перед эфиром рассказывал одно очень трогательное происшествие во время венчания. Можешь про него рассказать в эфире? Вот.
Ну, еще раз расскажу, ладно, постараюсь не плакать. В общем, когда моя дочь облачилась в свадебное красивое платье, когда прическа была уже сделана, макияж наложен, когда она смотрелась прекрасно, мы вдруг обнаружили, что у нее, как у Золушки, тапочки под платьем. Вот, и так волшебница с мужем покачали головой, махнули волшебной палочкой, нужно было помочь ей застегнуть босоножки, в общем, на каблуках таких. Вот, я когда застегивал, что-то меня так, почему-то, я не знаю, я такой вроде не сентиментальный, но почему-то вспомнилось, как я перед тем, как отвезти в садик, застегивал босоножки ей. И вот точно те же самые движения почему-то вспомнились мне вот именно сейчас. Я давно уже ей обувь не застегивал, не завязывал, потому что она большая девочка, сами
понимаете. А сколько, кстати, лет Оксанке?
20 лет.
20 лет.
Вот получается, что где-то 17 лет назад...
Последний раз.
Я застегивал ей обувь в садик, когда вел босоножки и застегивал, да. В садике забирал, с садика застегивал. И вот сейчас я делал это, видимо, последний раз. Ну, видишь, тут воспоминания нахлынули. Ты еще вспоминаю в детстве, какое было, как я водил ее в садик за ручку. Была маленькая девочка.
Только ножка стала немножко больше размером, да? Да и акция на самом деле.
Вот. Ну и в общем, да, вот это был, наверное, самый такой для меня лично трогательный момент, который никто не видел, даже она.
Скажи, ты, когда вот все это происходило в твоей жизни сейчас, вот некоторое время, буквально там 2-3 недели назад, 3 недели, да, примерно назад, я уже забыл.
Две недели назад.
Две недели?
Да, да, да.
Время все-таки, конечно. так воспринимается. Я помню, мы с моей женой как раз смотрели фотографии с вашего... Ты уже в онлайн их все выкладывал.
Ну да-да-да.
Я тебе позвонил, поздравил со свадьбой. И вот мы сидели с моей женой, тоже смотрели на эти фотографии, что вы выкладывали. Платье, правда, было потрясающее, подтверждаю. Вот скажи, вместе с теми радостными эмоциями, которые ты испытывал, и твоя жена, может быть, испытывала, что вот гордость, опять же, да, нормальная такая отцовская гордость за прекрасную, действительно, девушку, которую вы воспитали. Ты не испытывал каких-то отрицательных эмоций при этом?
Отрицательных?
Да. Какие-то негативные при этом, рядом со счастьем. Ты сказал, что ты плакал, ну, почти.
Я не плакал, ну...
Ну, тебе, хорошо, чуть было.
Будь я чуть сентиментальнее, слезу ты... мужскую скупую пустил бы.
Ну, ты серьезный, конкретный мужик, и ты, конечно, смог себя сдержать и сохранить эти слезы в себе, не дать им волю, так сказать. Но, тем не менее, внутри ты всплакнул. Вот какие-то еще были у тебя такие отрицательные эмоции в этот момент?
Когда они готовились к свадьбе, у них было куча-куча недоработок, мы готовы были с женой им обоим дать хорошего ремня.
Да?
Что они там не досмотрели, там что-то не доделали. Вот так вот. И мы нервничали, потому что что-то не готово, как нам кажется. Да, они говорят, у нас все на мази, все нормально, а мы же видим, что нет. В общем, ну такие вот были эмоции. Когда ты готовишься к чему-то, уже само мероприятие, событие, вот эта вот суета вся, вот эти дела немножко отвлекают и как бы уже не дают думать вот об этом. А самый тяжелый момент был как раз-таки перед... Не перед венчанием даже, а перед...
Как это называется? Знакомство с родителями?
Ну, не знакомство даже, да, а вот именно объявление в церкви, что они жених и невеста, да? Как это называется? Помолвка. Вспомнил слово, даже забыл слово. Помолвка. Вот, да, вот этот момент. Знакомство с родителями было очень волнительный, да. Вот и момент, когда ты отпускаешь дочь, это когда уже конкретно принято решение.
Угу.
А венчание, это уже такая вот, как сказать, венчание, оно, как это, венчает дело, да? То есть уже последний шаг, когда ты, в принципе, уже... Ну, это уже просто формальность некая такая, да? А решение уже было принято гораздо раньше.
Ну, вот самую хотя бы такую маленькую чуточку, ты не чувствовал себя уже несчастным таким уже человеком? Что-то из твоей жизни ушло навсегда?
Наоборот, знаешь, я несчастным себя чувствовал, а я чувствовал, что жизнь идет так, как она идет, как она должна идти. Я, на самом деле, с сочувствием отношусь к тем родителям, у которых живут старые девы, не выходящие замуж там, до 30, там, до 35, там, до 40 лет, там, да, вот так вот. Ну, такого ты не пожелаешь своему ребенку, правильно, с другой стороны. Вот, и поэтому, наоборот, ты думаешь, что вот, ты первый из твоего поколения, твоих друзей, первых твоих знакомых, как бы, да, твоя дочь, как бы, да, вот пошла, первый пошел, как говорится, да. То есть жизнь идет своим чередом, и ты часть этой жизни, жизнь идет так, как должна идти. И в этом все-таки есть некое удовлетворение, как и должно быть.
Я, если честно, надеялся, что ты скажешь мне про то, что ты хотя бы немножечко чувствовал себя несчастным, что твоя дочка любимая тебя покинула, тебе это...
Я вот разорвал шаблоны.
Разорвал шаблоны.
Разорвал,
да,
шаблоны, беспощадно.
Но, тем не менее, я все равно поставлю этот вопрос, которым я тебя пытался подвести,
да.
Так, издалека, да?
Да.
Что делать, когда ты ощущаешь себя несчастным? Я хотел тебя спросить, что ты делал, когда вот ты испытал... не очень позитивные эмоции вместе с позитивными, и как ты преодолевал вот это свое несчастье. Но поскольку ты не дал мне возможности спросить тебя об этом, я включу запись, как мне отвечали жители Санкт-Петербурга, да, что ты делаешь, когда ты ощущаешься несчастным?
Очень интересно.
Вот что ты делаешь?
Давай послушаем.
Глас народа.
Что вы делаете, когда чувствуете себя несчастной?
Нахожу, наверное, людей, с кем могу пообщаться и отвлечься.
Справляю ситуацию.
Как?
Я работаю больше, работаю дальше, меняю вектор.
Плачу.
Грущу.
А не надо быть несчастным. Это то состояние, мы в любое состояние сами себя вводим и сами себя выводим. Вот и все. Поэтому, если человек хочет быть несчастным, ну, это его, мягко говоря, проблемы.
Встречаюсь с друзьями.
Делаю те вещи, которые делают меня счастливой.
Например?
Путешествую, работаю.
Действительно, да. Нет, я ничего не делаю. Это остается во мне.
Несчастным? Но я стараюсь размышлять о том, что я сделал не так, и какие могут быть пути для того, чтобы избежать этого в следующий раз и исправить свои ошибки.
Когда чувствую себя несчастным, пересматриваю полуфинал 14 года Бразилия-Германия 7-1.
В наряде стою.
Глас народа.
кто-то стоит в наряде во время своего несчастья, кто-то пересматривает футбол, кто-то еще что-то делает. А что делает Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег, Санкт-Петербург, когда он чувствует себя несчастным?
У нас есть участок в садоводстве, и там сейчас построил почти часовню председатель садоводства. И я вот следующее, что буду делать, буду ходить туда, прятаться от всех и там молиться.
В часовне?
Потому что, ну, никого вокруг нет, ты можешь втайне говорить Господу что-то. У меня в квартире тяжело спрятаться, мне приходилось ждать поздней ночи, чтобы все улеглись, и я мог спокойно на кухне вставать на колени перед Богом и молиться. Вот, и тут тихонечко шепотом, так, чтобы вообще никто не слышал. Там еще зимними холодными ночами, знаешь, свет не включал, зажигал свечку. Не потому, что у меня какой-то символ свечи, это какой-то что-то символ, а просто чтобы не в кромешной тьме это делать, да, чтобы какой-то свет был, но не яркий. Вот. И просто вопиял к Богу, просто молчал, просто слушал, просто даже, может быть, пел что-то, да, вот потому что мне единственный источник утешения, успокоения, который для меня есть, существует вообще, который мне действительно дает утешение и мир, это мой Бог-Отец.
Мой Бог-Отец?
Вот именно в этот момент ты вдруг начинаешь, понимаешь, в отношениях с Богом могут быть разные такие дистанции, да? Он царь, например, да? Когда он царь, ты не можешь ворваться вообще в царский этот зал, когда он восседает на троне там со скипетром, да, там с державой, там кругом стоят эти слуги все перед ним. И папочка там, нет, ты будешь ходить как вот подданный его царства. Это другая дистанция, да? Когда, например, он как воин, да, как вот это в сражении каком-то, да, вот он когда... воинствует с чем-то, да, как бы, да, посылает там своих там этих воинов, там ангелов куда-то там, да, что-то там разрушить там кого-нибудь там. В этот момент ты не можешь там папочка там на коленки к нему прыгнуть, да, то есть это не та дистанция. Но вот наступает момент, когда он твой отец, когда он в сокровенном месте, где только ты и он. И наконец-то ты можешь прыгнуть к нему, обнять его и просто плакать, прижавшись к его груди. Вот этот момент, когда действительно чувствуешь себя несчастным, я хочу сделать именно вот это. Встать перед ним, даже на колени ему. Потому что бывает так, что ты получила как бы из обстоятельств, где жизнь тебя побила, например, ты приходишь жаловаться, например, да? А бывает, сам нашкодил, и там тоже не на коленке прыгаешь, а ты как бы уже там подползаешь так тихонечко, папочка, прости, пожалуйста, я больше не буду. Вот уже вот так вот.
Ты точно что-то выпил перед передачей?
Кофе, только твое кофе.
Слушай, вот. А от чего Дмитрий Овчинников чувствует себя несчастным вообще?
От самого себя, какой я нехороший бываю, и сам себя разочаровываю. Бывает, люди во мне разочаровываются, это бывает так ввергает, обидел кого-то, вот, повел себя как-то не так, сделал что-то неправильное, или наоборот, на тебя обрушилась какая-то критика, или в каком-то деле ты потерпел неудачу, и ты думаешь, ну вот, вот такой я вообще не какой-то вот несуразный такой, не какой-то неинтересный такой, да, ну какие-то такие нюансы вот попадаются в жизни. Вот, и ты начинаешь переосмысливать себя, критиковать, и говорит, Господи, неужели тебе такой еще нужен, вот, какой вот я есть сейчас, вот, то есть, ну, такие, бывают моменты такие тяжелые, бывают там с финансами не ладится, с жизнью там что-то не укладывается, думаешь, как дальше быть, как дальше жить, на тебе там семья, четверо детей, там, жена, там, работа, служение, там не клеится, там не получается, денег нет, там, долги есть, там, ну, вот такие моменты, да, ну, разные бывают причины, почему ты можешь чувствовать себя несчастным. Бывает, просто кого-то переживаешь там очень сильно, да, бывает, что в мире происходит такое, когда вот ты знаешь, там развелись, эти развелись, те поссорились, те, думаешь, куда все катится, и это все верующие, например, да, вот, ну, тебя все это там, в общем, расстраивает, ну, разные моменты бывают в жизни, но угу. Больше, на самом деле, радостных.
Хорошо, почитаю немножко комментарии, которых уже довольно много, друзья, я всех вижу, ну, или почти все, не все, может, прочитаю, но, тем не менее, какие-то из них я сейчас озвучу. Бранимир Перунович, это имя человека. Драгоценнее закона Божия, да не будет для тебя ничто. Аминь, Бранимир. Артем Каспер, какой именно Бог? Вот мы же сейчас, у нас передача называется «Зачем людям Бог?» Вот один ответ мы получили, да? Он убирает чувство несчастья, да? Освобождает, вернее, от этого чувства несчастья тебя лично. Катя Скотникова, Бог создал людей, мы его творение, и мы должны любить его всем сердцем своим. Всей душой своей, всем разумом своим, да, говорит Библия нам. Аминь. Подтверждаю. Говорит. Дмитрий Девятов. Бог создал нас, чтобы мы его любили? Это вопрос.
Угу.
Лоу. Должны любить. Это, ну, видимо, такая...
Сарказм.
Сарказм, да. Артем Каспер снова написал. Если речь про христианского Бога, то он создал только Адама и Еву, а люди уже были до того. Это по Библии. По Библии Артем Каспер, Бог создал Адама и Еву, и это были первые люди на земле, или я ошибаюсь?
Есть различные. Ну, мы сейчас что, в богословие будем уходить? Есть несколько точек зрения по поводу продолжения рода человеческого. По поводу того, что Бог просто механизм запустил где-то рождение, и потом оно само идет. Или Бог в каждого вкладывает дыхание жизни при рождении. И третий вариант, что уже все люди есть. Вот, и просто там по одному, как бы, да, вот рождаются, но на самом деле где-то они хранятся уже, готовые. Бог их всех сотворил, всех. И вот когда приходит время, они просто рождаются в этот мир. Вот, кстати, в восточной философии они вот как-то вот с этим тоже параллельно связаны. Поэтому, какой вы точки зрения придерживаетесь, это ваше личное дело, но Библия такого прям откровенно не говорит. Поэтому...
Он имел в виду, что на самом-то деле... Бог не создавал никого, кроме Адама и Евы и всех последующих там после Адама.
Но были если люди. Верить книге Псалмов, то псалмопевец пишет, да, в Библии, кстати, это написано, книга Псалмов, она в Библии находится, если что, вот, что «ты соткал меня в чреве матери моей», она обращается к Богу, и идет туда вот эта речь, «тебя видели очи мои, когда я, все дни мои были перед тобой, когда еще ни одного из них не было». То есть, когда Бог созидал в чреве матери человека, то есть Бог все равно продолжает созидать каждого из нас такими, какими мы должны быть. И Он вкладывает в нас характер, я вечно в это верю. Вы можете верить в то, что вы хотите, но мне нравится больше вот эта версия, что Бог сам вдыхает дыхание жизни каждый раз в новую жизнь. Он дает дыхание. Поэтому, если верить в вашей точке зрения, то тогда можно оправдывать и аборты, и даже, в принципе, и убийства. Да? Но если... Для нас это плохо, для нас это грех, то это мы подтверждаем, что Бог дает жизнь, и Бог только может ее забирать.
Хорошо, я прочитаю следующий комментарий.
Да.
Владимир Кадацкий, настоящую Библию никто не читал. Бронимир Перунович опять пишет. Спасибо за комментарий, Бронимир. Служение ближним, вот это и есть настоящая жизнь, а не едение, да питье, да щегольство, да сон, да гуляние, да игра в карты, да посещение театров и прочее. Служение ближним...
А театр-то чем помешали?
Да, да гуляние, да щегольство, да питье. Даже едением, да питьем можно служить людям, на самом-то деле.
Кормить, например.
Да.
Поить и кормить.
Да, или сидя за столом, с ними рассказывать им...
Ну, это не хорошо, не плохо, это просто данность. Мы просто, не можем ни есть и ни пить. Если мы только, конечно, этим увлекаемся, и занимаемся только этим, и заботим нас только это, то, конечно, это однозначно неправильно. Я, в принципе, соглашусь даже в чем-то, что служение ближним – это очень важно. Дай Бог ему здоровья.
Кристина Агеева, тема хорошая, спасибо. Эдуард Ларионов, Бога нет. Окси виртуальная. Бог-то есть, но почему-то не всех одинаково любят, не всем помогают. Подожди, закончу, там еще похожие есть комментарии. Эдуард Лимонович, Бог любит всех, но не меня. Эдуард Ларионов, прошу прощения, Лимонович, почему Лимонович?
Эдуард Лимонов, потому что у тебя на языке крутилось, наверное.
Бог любит всех, но не меня. Окси виртуально, меня Бог мало любит пока что. Анжелика Галаушкина. Окси, Бог всех одинаково сильно любит. И Окси все равно сопротивляется. Меня Бог мало любит пока что, пишет она. Так, ну и...
Лотерея, что ли, не дает выиграть? Или как это оценить?
Слушай, там так много комментариев. О, Евгений Петров. Вы два взрослых мужика. Серьезно в Бога верите? Хорош.
Хорош чего? А во что нам верить? В обезьяну верить нам, что ли? Или во что мы? Из амебы мы вышли, да? Но если ты хочешь в это верить, ты можешь в это верить. Нам в это верить неинтересно. Мы верим во всемогущего Бога, который царит над всей вселенной, который все сотворил. Кстати, поизучай квантовую механику, там все очень интересно расписано.
Так и вот... это, друзья, был Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег. Ты можешь пока поотвечать на все остальное, то, что я зачитал, выше, если ты хочешь как-то прокомментировать это.
Ну, каждый комментарий. Ну, ты мне предлагаешь, что я буду комментировать. Вот это я прокомментировал. Да, мы два взрослых мужика, не пьем, не курим. У нас по одной жене у каждого. Вот, мы растим детей, делаем их, стараемся сделать все, чтобы они были счастливыми, веселыми. Наша жизнь наполнена интересными событиями. И мы абсолютно счастливы с нашим Богом.
Вопрос
и мы не зависим от всего остального.
Вопрос к тебе, Оксана Белоусова, кстати говоря. Лично к тебе. Очень да. Сейчас по-больному она пройдется.
Давай, катком.
Добрый день. Можно вопрос к гостю? А если такое случится, и ваша дочь придет обратно и скажет, я не могу быть за этим мужем, вы ее примете или скажете, да прилепится жена к мужу и т.д., уходи обратно к мужу? Оксана Белоусова, спасибо за вопрос.
Интересный, конечно, вопрос. Во-первых, я не откажу никому, кто придет ко мне домой, уж тем более дочери. Ко мне, если придет там, не знаю, человек, которому негде остаться, пожалуйста, примите меня, мне сегодня некуда деться. Я сделаю все, чтобы принять его. Поэтому, друзья мои, давайте будем как-то вот, ну, здесь это вам не шекспировские страсти, там, пошла вон, ты опозорил наш род, ну что это, мы же не такие люди. Конечно, приму. Ну, что это за... Бог меня принял, когда я был еще грешником. Когда я блудным сыном к нему пришел, папочка, прими меня в число слуг твоих. Ты что, ты мой любимый сын? И как мы можем поступать иначе?
Вообще, мы немножко отвлечемся от темы. У нас же полпередачи, а мы еще
обсуждаем
твою, все еще дочку твою.
Да.
Но, раз уж такая больная тема, во-первых, дочка Дмитрия Овчинникова, пастора церкви Ковчег, я напомню, кто, может быть, только что подсоединился к нам или забыл об этом, вышла замуж за христианина. И брак у христиан – это такая интересная штука, которая не совершается на эмоциях, да, не совершается спонтанно, не совершается без благословения родителей, и тех родителей, и вторых родителей, не совершается необдуманно, не совершается без размышлений, долгих размышлений и молитв по этому поводу. Поэтому тогда, когда люди, мужчина и женщина, ну, вернее, еще молодой человек и девушка подходят к этому событию, к свадьбе, они уже настолько много об этом думали, настолько много об этом размышляли, настолько обсасывали всю эту ситуацию со всех сторон, и не вдвоем, а с привлечением родителей, пасторов, друзей, подруг, что подходит уже к этому, ну, осмысленно, очень осмысленно. Поэтому ситуация, когда девушка или молодой человек спустя там время скажет, что я ее больше не люблю, или я его больше не люблю, она, ну, сведена к минимуму. К минимуму. Любовь и брак – это решение, а не эмоции. И более того, решение, принятое даже вопреки, может быть, эмоциям иногда, да, каким-то.
Ну, в моем случае, например, точно в моей личной жизни это было так, когда я встретил человека, и это было не на эмоциях, это не было таких, ну, таких симпатий, это было решением. И была уверенность, что это человек от Бога для меня. Вот. И поэтому мы живем уже 21 год, в этом в сентябре исполняется, абсолютно счастливы. И...
Сколько детей?
4 детей.
Вот я, да, я показал, потом засомневался, что может быть трое, нет, четверо детей.
Да, да, да.
Хорошо, понятие Бога, друзья, оно неразрывно связано с понятием греха вообще, да, любой религии на самом
так
деле.
Так получилось.
Не только христианство, да. Есть еще такое слово замечательное – грех. И вот что же такое грех, по мнению жителей Санкт-Петербурга и по мнению пастора церкви Ковчег Дмитрия Овчинникова, мы услышим прямо сейчас.
Глас народа.
Что такое грех, на ваш взгляд? Ваше мнение?
Грех, ну это какие-то плохие дела.
Какие?
Ну, например, вранье.
Грех, ну это то, что мы делаем неправильно, после чего жалеем.
Ну, нарушение каких-то правил.
На наш взгляд, грех. Но я согласен с писанием в Библии, собственно говоря, с этими всеми перечисленными грехами. Это вот те вещи, которые не следует делать здравому человеку.
Ну, честно, поскольку я не религиозный человек, не знаю, для меня это, наверное, что-то... Когда человек идет на сделку со своей совестью, делает то, что изначально не хотел, или то, что для него изначально казалось таким неправильным с моральной точки зрения.
Ну, то, что не должен делать человек. Противоправные действия какие-то.
Ну, это те вещи, которые не соответствуют морально-нравственным принципам.
Грех? Если ты идешь против Бога, получается, как-то так.
То, за что тебе стыдно перед другими.
Простите, надо подумать. Допустим, измена девушки или измена парню. Это, по-моему, грех. Это неправильно. Так не должно быть.
Грех? Грех – это когда лучший бомбардир чемпионата России первым же пенальти не забивает гол в ворота хорватов.
Глас народа.
Вот даже такое мнение есть о том, что даже футболисты тоже бывают грешниками. Дмитрий Овчинников.
Мы же все знаем, что такое грех, правда?
Ну, не знаю, может быть, знаем, предполагаем.
Ну, мы можем всякое вкладывать в это понятие. Но грех – это нарушение Божьих заповедей, однозначно, поэтому Божьих повелений. Непослушание Богу – это и есть грех, непослушание Его воли. Вот, поэтому что мы тут можем еще? Да, я говорю так бескомпромиссно, четко и без всяких, не приемлю другую точку зрения.
Непослушание любой воли, то есть, ну, что значит непослушание воли Бога? А что такое воля Бога? Ведь, получается, что мы не узнаем... Что...
Самая первая заповедь, которая была высказана, да, не ешьте, вот все можете есть, что хотите делать, там, растите, там, жвирюшек, там, плодите, там, поле обрабатывайте, ешьте любые плоды с любых деревьев, там, да. Но вот конкретно вот от этого дерева, вот от его плодов не трогайте и не ешьте их. Ну, все просто. Но что сделал человек в лице Адама и Евы? Ослушались повеления Божьего. Вот это было самое первое совершения греха. То есть Бог сказал, вот именно от этого дерева не есть, да? От нарушения любой Божьей воли, известной нам, да, озвученной нам, вот ее нарушение, это является грехом.
Знаешь, что я сейчас заметил, Дмитрий Овчинников?
Слушаю.
Я почему-то, как только Александр Анисимов, наш замечательный звукооператор и ведущий передачи «Саундчек», вышел из студии, я тут же забыл про то, что он поставил еще одну камеру в студию, которая нас снимает и передает все в «Одноклассники». Да, друзья, в «Одноклассниках» вам тоже здравствуйте. Слушай, ну, значит, хорошо, я возвращаюсь к нашей теме. Значит, грех — это нарушение воли Божьей, в чем бы она ни выражалась, правильно?
Да, да.
Да? Даже если Бог будет просить какие-то ужасные вещи тебя сделать. Например, для многих людей, кто хотя бы чуть-чуть слышал про Библию, про Ветхий Завет, хотя бы чуть-чуть издалека, который, может быть, даже не читал никогда Ветхий Завет, у тебя, кстати, Библия открыта прямо на Ветхом Завете, да, на Псалтыре.
Допустим.
Они скажут, ну вот, там Бог призывал людей убивать в Библии, в Ветхом Завете. Вот даже не убивать людей – это тоже грех.
Во-первых, давайте будем исходить из того, что самый первый еврей, которого мы знаем в Библии…
Еврей?
Еврей. Кто это был?
Кто это был?
Отче Аврааме.
Отче Аврааме.
Дорогой мой. Вот. И отче Аврааме было сказано, своего сына принеси мне в жертву.
Да.
Но он взял сына,
можно
я доскажу, да? Он взял своего сына, охапку дров, ослика, и пошли они на гору Мория. Пошли, пришли, построили жертвенник из камней, разложили там, значит, дрова на нем, все. И сын спрашивает, папа, а где агнец, который будет принесен в жертву? И отче Аврааме говорит, а вот Бог усмотрит себе агнца. И вот он связал сына. Извините меня, там парню было уже 34 года, что ли. Ну, вот. То есть он уже понимал, о чем идет речь, парень. И вот он его положил на этот самый, уже готов, уже занес нож над ним. И тут ангел его схватил и говорит, Бог, вижу, что ты любишь меня на самом деле. Бог лично сам не требует человеческих жертв, да, он милостивый. И вот он заместил жертву Авраама, он там оказался вдруг откуда ни возьмись, запутавшийся своими рогами. Значит, там овен, взяли они его, значит, его положили и его принесли в жертву. Это был образ того, как Господь отдал своего единственного сына, Иисуса Христа, на распятие за наши с вами грехи, чтобы искупить эти грехи. И вот поэтому говорить о том, что Бог вероломный, Бог злобный, это абсолютно чушь и ерунда. Бог множество раз предупреждал эти народы, да, которые были грешниками, идолопоклонниками, убийцами, человекоубийцами, враждовавшими друг с другом, проводившие детей через огонь. То есть, что значит провести ребенка через огонь? Сжечь ребенка новорожденного, вот что они делали. Наполняли мерзостями различными землю. Вот. И именно не о любых народах шла речь, во-первых. Во-вторых, неизменное большое, огромное количество раз эти люди получали предупреждение, и они не отказывались от своих злых путей. Поэтому нужно было, чтобы искоренить это зло. То, это же не просто, да, вот люди, которые не нравились Богу. Они реально творили ужасающее зло. Если бы вы видели, что они делают, вы бы пришли в ужас, ваши бы волосы стали дыбом. Это во-первых. Во-вторых, Бог обращался в конкретный момент времени к конкретным людям, что именно вот сейчас вот это надо сделать. Это не постоянное повеление на сотни, тысячи лет вперед, что всегда надо так делать. Я говорю сейчас не об этом. Когда в Египте были семь этим, сколько там, казней египетских, да? Бог сказал, тем, кто выведет на поле скот свой или рабов своих работать, тех побьет град из камней, да? То есть Бог что, взял просто вероломно всех побил градом? Нет. Он предупредил, если вы выйдете в поле, или выведете свой народ, или своих животных в поле, их побьет камнями град. И те, кто не послушался и пошел, их побил камнями град. Кто в этом виноват? Бог в этом виноват? Или
а
люди?
Зачем он вообще устроил такую ситуацию?
А вот это уже... Нет, мы сейчас будем все глубже ответвляться в другие. То есть вопрос в том, что Бог не вероломный. Он ни с того, ни с сего вдруг начинает вламываться и махать мечом, всем по головам бить. Бог не такой. Если вы будете внимательно Библию читать, не просто вот нахвататься откуда-то. Я уверен, что те люди, которые так говорят, они Библию толком-то не читали. Они сути ее не понимают, контекста не видят. И просто берут за основу, вот там в Библии Бог жестокий. Да ничего подобного. Если вы прочтете книгу «Левит», И там есть благословение к народу. И он причитает, если вы будете делать то, если вы не будете поклоняться идолам, если вы будете соблюдать субботу, то я вам дам вот это. Ваш плод будет плодоносить, виноградная лоза будет то, вы будете счастливы, будете там обеспечены на годы и годы вперед, у вас будет мир, никто на вас не нападет. Вот такой Бог. Почему такого Бога вы в Библии не видите, в Ветхом Завете? Там огромное количество примеров, когда Бог, как любящий отец, который хочет благословить, а не покарать, который хочет дать самое лучшее, самое хорошее, но люди упрямо, упорно не хотят это брать.
Друзья, это был Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег.
Как раз будешь это говорить, напоминать.
Да.
Ну хорошо.
Прервемся на полминутки.
Да.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради. И не спи много.
Глас народа. Глас народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима. Или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Друзья, да, это было напоминание еще одно о том, чтобы вы, если вдруг ощутите побуждение все отправить платную смс-ку, то делайте это, не откладывайте это на
прямо сейчас.
Долгий ящик. Вот точно так же,
поддержите, как сделал, пожалуйста,
Дмитрий Овчинников.
И мне не жалко было.
Артем Касмер, как странно, все последовательно, а потом совсем не последовательно. Артем, с большим удовольствием ответим на ваш вопрос, если вы уточните, что же вы имеете в виду. Дальше. Окси пишет снова. Окси, где же ты, Окси? Окси виртуально. Я тратила время на неправильных людей, мне надо было их избегать, а прошлое не изменить. Прошлое действительно не изменить, но его можно...
Можно изменить будущее.
Можно изменить будущее.
Прямо сейчас этим заняться.
Прямо сейчас этим заняться.
Прямо сейчас.
Оксана, я так понимаю, Окси это Оксана, напишите, пожалуйста, мне лично в сообщениях или Дмитрию Овчинникову. Если вы смотрите нас ВКонтакте, то там вы, в общем, меня найдете, меня Владислав Юртов зовут, ну и Дмитрий Овчинников тоже. Если это Facebook или что-то иное, то постарайтесь меня и там найти, и мы с вами пообщаемся на тему, как можно... На тему прошлого и вашего будущего, и настоящего в том числе. Так, Оксана пишет, где же ты, Оксана? Вот, спасибо за ответ, дай бог вам всего самого-самого хорошего, Оксана, и вам... тебе же самого хорошего желаю.
Да тебе тоже, наверное.
Прасковья Алексеева, субтитры, пожалуйста. Прасковья, если вы плохо слышите или не слышите вообще, пожалуйста, напишите в комментариях об этом, чтобы мы поняли, почему вы просите субтитры.
А, потому что хотят, чтобы глухие тоже смотрели.
Анастасия Гвоздик,
привет. Я вижу сообщение, можно я отвечу?
Да?
Я его тоже прочел. Значит, Анастасия, я бы крайне не советовал вам, чтобы глухие вас обучали жестам. Это неправильный путь. Вот. Надо воспользоваться помощью специалистов. Есть глухие преподаватели тоже, в том числе, или с нарушениями слуха. Есть слышащие преподаватели, потому что там есть много нюансов, которые глухие вам не объяснят. Поэтому, если вы хотите профессионально этим заниматься, то найдите, пожалуйста, обратитесь, может быть...
К Дмитрию Овчинникову.
Подождите, давайте все делать по порядку. Во-первых, как минимум обратиться, я не знаю, откуда вы, с какого города. Если в Петербурге, одно решение вопроса. Если вы где-то в другом городе, есть местное общество глухих у вас там, всероссийское. Вот, и у них можно найти информацию, как можно учиться жестам. Так, и еще у нас есть словарь жестов, библейских, правда, пока только жестов, на нашей страничке на канале YouTube, кинокомпания «Ковчег», пожалуйста, наберите, и там вы их найдете. И вот в августе мы начинаем съемку словаря жестов, полного словаря жестов русского жестового языка. И надеемся, что через полгода, может быть, в течение полугода что-то будем уже выпускать готовый. Поэтому, пожалуйста, следите за новостями, подписывайтесь, и будете видеть словарь жестов. А еще у нас в церкви, мы являемся также соучредителями школы судопереводчиков, поэтому, может быть, тоже в личные сообщения мне напишите, я вам дам информацию, с кем связаться по поводу школы судопереводчиков.
Спасибо, Дмитрий, за ответ. Вероника Бацунова или Бацунова, как быть, если не веришь в Бога? Дмитрий.
Как быть, если не веришь в Бога? Верить в Бога!
Не, правда, смотри.
Зачем напрягаться, если можно не напрягаться, да?
Ну, так-то да. А вот как быть, если девушка, например, действительно хотела бы в Бога поверить?
Предлагаю, вот смотрите, самый лучший путь. Значит, берете... Находите спокойное место, где вас никто не потревожит, никто вас не будет трогать или мешать вам. Попробуйте такой эксперимент. Обратитесь к Богу в спокойном, тихом месте. Давайте предположим, что Он есть. Да? Просто допустите такую мысль, что вдруг Он есть. Берете, закройте глаза, чтобы вас ничто не отвлекало, никакая штукатурка на потолке, там, и никакие там вещи за окном. Вот для этого глаза нужно закрывать, да? Вот. И скажите: «Бог, если Ты есть, пожалуйста, яви мне себя, помоги мне узнать тебя, помоги мне почувствовать тебя и ждите результата.
Я вот даже большой палец показал, и вот в однокласснике тоже показываю.
Просто давайте проверим. Просто проверим. Не говорю, что прямо через секунду что-то... Хотя может и через секунду что-то произойти. Бывали и такие случаи, но приготовьтесь в нужный момент, потому что Бога нельзя просто вот в этой всей суете, в этом шуме увидеть и услышать. В один прекрасный момент вы обязательно увидите его и услышите. Это я вам обещаю.
Я поддерживаю Дмитрия Овчинникова. Любой человек, который готов, в принципе... Вероника, готов, в принципе, Бога услышать или увидеть, он обязательно его услышит или увидит, и по-другому просто быть, ну не бывает по-другому. Эндрю Элоукин, Вероника Бацунова, верь в себя. Вот такой ответ дал Эндрю Элоукин, верь в себя.
А если ты себя подвел, что делать?
Причем с большой буквы это написал.
А если ты облажался, извините за мой французский, что дальше делать? Ну что, ты поверил в себя и вот взял и не забил гол в пенальти врагам? И что теперь будешь делать дальше ты? Где ты есть? И что из тебя вышло? А если из тебя ничего не вышло, дальше что? Ну вот, и как ты будешь дальше в себя верить? У тебя что, всегда все получается? Ты всегда все можешь сделать? Ты красавчик, ты супермен, ты стал президентом России? Пока только Путин может сам в себя верить, больше никто.
Александр пишет: «Слышу в брате моем сильный дух Бога, слава Всевышнему».
Аллилуйя, брат, я с тобой, и ты со мной. Мы вместе верим в одного Бога, и мы счастливы, скажи аминь.
Кстати говоря, Дмитрий, скажи всем, какой деноминации твоя церковь принадлежит? Церковь Ковчег, церковь глухих.
Галстук хотел поправить, шляпу снять. Баптисты.
Мы баптисты.
Баптисты, аллилуйя.
И это был Дмитрий Овчинников, пастор церкви. Ладно, друзья мои, мы переходим к следующему нашему, к следующим вопросам. Их на самом деле довольно много. Вот у меня есть вопрос про справедливость, у меня есть вопрос про духовную силу, и есть еще один вопрос, зачем нужен Бог, а у нас всего 8 минут.
Давай начнем с того, зачем нужен Бог, чтобы это самый главный вопрос.
Давайте, друзья, зачем нужен Бог, по мнению жителей Санкт-Петербурга, и далеко не все из них, друзья, верующие люди. Я подхожу... Я повторяю это много раз, в каждую передачу я подхожу без разбора ко всем подряд, кого я встречу на улице. Зачем нужен Бог?
Голос народа.
Зачем людям нужен Бог?
Чтобы верить в него.
Для чего?
Чтобы, так сказать, соблюдать какие-то правила жизни.
Как дополнительная вера в себя.
Хороший вопрос, а именно поэтому я и атеист.
Я думаю, для того, чтобы была высшая справедливость, высшее добро, высшее прощение и высшая надежда, подмога какая-то, верность какая-то.
Зачем нужен людям Бог? Вера во что-то лучшее, поддержка извне. Если кто-то не может, если нет близких, и они не могут тебе обеспечить определенную помощь, а ты прибегаешь к Богу, мне кажется.
Наверное, чтобы в что-то верить.
А для чего?
Чтобы какая-то была вера у человека, чтобы знать... Не знаю, наверное, чтобы кто-то смотрит на нас и следит за нами.
Ну, любому человеку нужен Бог просто для того, чтобы он не обязательно, так сказать, это то, что нам предлагает та или иная религия, должен быть просто у каждого человека, ну, такой свой мотиватор в хорошем смысле и такой свой авторитет, которому он или поклоняется так, беспрекословно, или, по крайней мере, прислушивается.
Зачем людям нужен Бог? Бог в душе, не знаю, кому-то нужен, кому-то нет.
Чтобы как-то продлить жизнь, боясь смерти.
Для того, чтобы те люди, которые искренне, по-настоящему болеют за свою страну, им вот было к кому обратиться в критические моменты турнира.
Глас народа.
Какой-то футбольный сектант попался мне
вообще,
по дороге.
Одни, я смотрю, здесь одни футбольные сектанты, и все вокруг футбола крутится. Это, наверное, это что-то
чемпионат,
влияние.
Чемпионат мира, наверное.
Куда-то не скрыться, да. Ну, смотрите, друзья мои, давайте я зайду к этому вопросу с другой стороны. Меня никогда не волновало, зачем людям Бог. Меня волновал всегда другой вопрос, и он принципиальный. Зачем Богу люди? Мы такие грешные, мы такие злые, мы такие агрессивные, мы такие жестокие. Мы постоянно совершаем ужасные поступки на протяжении всей истории человечества. Мы думаем, что мы там как-то развиваемся, мы создаем какие-то шедевры в искусстве, еще в чем-то, создавая шедевры в литературе. На самом деле все это время кровавый след тянется за человечеством. Зачем мы такие нужны Богу? Что такого хорошего мы сделали, да? Что Бог обращается к нам, хочет с нами общаться. Бог совершенный, Бог всемогущий. Зачем мы ему сдались? Со своими тараканами, со своими постоянными какими-то богопротивными делами. Со своим сквернословием и запахом изо рта. Зачем мы ему нужны? Такие, с грибком в ногтях. Зачем? И при всем при этом Бог отдал своего единственного сына на крест Голгофы. Убил своего, дал убить своего сына за каждого из нас. Зачем мы ему нужны? Как вы думаете, почему? Вот вы, многие говорят, что не нужен Бог, да? Правильно, так люди говорят, потому что в любви в них нету. Любви к окружающим. Если в человеке есть любовь, живет в нем, да, то тогда он жаждет, он хочет чего-то большего. В нем есть некая пустота, которая желает быть заполнена. И самое важное, Бог есть любовь, вот почему ему нужны люди. Бог сотворил нас для того, чтобы любить нас, для того, чтобы являть нам свою любовь. Вот для чего мы ему были нужны. Не для того, чтобы использовать нас для своих прихотей. Для этого у него ангелов полно. Этого ему недостаточно. Бог есть любовь. И ему нужны были равноценные в плане свободы воли, в плане уметь созидать что-то, да? Личности, которые он ценит и которые являются для него целым океаном бездонным. Каждый из вас, даже ты для Бога бездонный океан.
Даже я?
Даже ты. Вот. И я там тоже рядышком, да? С которыми Богу интересно. В который Бог в наш океан хочет войти, там тоже в нас раствориться, да? И чтобы мы растворились в нем, наслаждались общением, наслаждались бы тому, что мы рядом находимся просто. Бывает, даже молчишь с кем-то любимым рядышком, и даже это приносит тебе удовольствие. Поэтому меня удивляет не вопрос, зачем людям Бог, а зачем мы Богу. И каждый раз я восхищаюсь, меня восхищает это в Боге, что я ему нужен, хоть я и такой несовершенный, я такой нехороший, я такой вообще странный бываю. Это я на радио такой хороший, красивый, веселый.
На самом хорошем
меня
радио.
Меня тут на самом хорошем радио, на другие не зовут. Вот, потому что только это хорошее радио меня зовет всегда сюда. Вот, Володя Вертов. Да, Теос ФМ. Вот, ты мою мысль сбил, о чем я таком интересном сейчас говорил-то.
О том, что мы самые хорошие.
Да, вот, и что только вы меня тут знаете таким-то, но я просто знаю, какой я, и только Бог знает, какой я. И вот я удивляюсь, что Бог меня такого принимает, любит, прощает, милует и благословляет. И дал мне такую замечательную семью, дал такую прекрасную жену, замечательную дочь, которую выдал замуж, которую я очень рад, что в жизни так все замечательно складывается. Я недостоин всех тех благ, которые Бог мне делает. Поэтому что значит, для чего мне Бог? Да вообще вопрос так стоять не должен, по идее. Люди не понимают, не осознают, что они настолько никчемны, ничтожны. И они еще с таким пафосом: «А зачем мне нужен Бог?» размышляют. Да кому ты вообще сдался в этом мире? Кому ты нужен? 100 лет ты никому не нужен. Есть у тебя деньги, ты нужен там какой-нибудь компании Sony, чтобы купить у них телефон какой-нибудь красивый. И потом 100 лет ты им не нужен, купи еще один потом, опять будешь нужен. Ты нужен этим всяким капиталистам, ты нужен там депутатам, когда они, чтобы за них голосовали. Вот тогда ты нужен, а так ты 100 лет никому не сдался. Хоть Богу ты нужен, цени это, люби это, стремись к этому.
Окси Виртуальная написала: «Слушай, я понял, что я давно твои проповеди не смотрел». На телеканале... каком телеканале? Напомню,
YouTube. А если проповеди, то тогда Церковь Ковчег СПБ.
Церковь Ковчег СПБ.
Да.
Окси пишет: «Мне сказали, что я Богу не нужна. Боговерующая одна сказала. Я, конечно, боюсь брать на себя такую ответственность, но я бы сказал, что она не очень боговерующая, рассказала вам, что вы Богу не нужны. Видимо, эта боговерующая совсем Бога-то и не знает, никогда
вот
его не видела».
Вот такие люди меня всегда удивляют. Извините, пожалуйста, я вас прерву.
Да.
Что вы себе возомнили? Слушайте, все нужны, а вот именно вы не нужны. Все вокруг люди как люди, а я вот принцесса такая. Вот,
Нет. Она написала, что ей сказали.
А ей сказали?
Что она Богу не нужна.
Ну ладно.
Сказала одна боговерующая.
Да что за ерунда такая? Что значит «не нужна»? Что, если бы была бы не нужна, не родилась бы. Значит, не нужна.
Дилан Никишин или Дипан Никишин, к сожалению, я не очень... Дилан, наверное. Дилан, да, Никишин? Почему Бог боится показать свой облик всему народу? У тебя есть ровно минута на это.
Почему боится? Да потому что ты испугаешься, если ты его увидишь. У тебя сердце прихватит, и тут же умрешь на месте. Ты еще не понимаешь просто, что это такое. Насколько Бог велик, всемогущ, даже когда Моисей народу хотел Бога явить, и те испугались, только звука его отступили от горы подальше, только, пожалуйста, иди сам, нам туда приближаться мы не будем к нему. Вы не совсем понимаете, что это такое, что вам комикс какой-то, что ли, или ну, что клоун должен вам себя в цирке являть, это так, ну, так не пойдет.
Дмитрий Кордин, Бога нет, нет ни одного доказательства. Собственно, Бог не нуждается в том, чтобы ему кто-то, вернее, вам кто-то доказывал.
Нет, нет, друг, давай есть. С другой стороны, братан, я, может, тебя так назову, да? Докажи, что Бога нет. Вот таких доказательств точно нету. Еще никто не предоставил, что Бога нет. Вот, вот давай исследуй, поставь свою жизнь на это.
Друзья, это был Дмитрий Овчинников, церковь Ковчег. И мы заканчиваем на этой позитивной ноте. Братан,
аллилуйя.
Бог есть. Поверь, просто попробуй вместить в себя эту мысль.
Обратись к нему прямо сейчас.
Глас народа, радио Теос.
Бог, где ты?
До встречи в эфире. Всем
аллилуйя.
Пока.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.